Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Я приветствую всех наших слушателей. Как я вам обещал в прошлую среду, я каждый раз одинаково начинаю свои... Надо что-то новое придумывать, да, уже? Но в любом случае, как я вам обещал в прошлую среду, у нас сегодня очень интересный гость, прям очень интересный. Это детский хирург-уролог ФМБА России Алексей Сергеевич Роншаков. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как у нас есть такая шутка, да, что если на эфир приходит юрист, то эфир превращается в прием юриста. Если приходит доктор, то он превращается, соответственно, в прием доктора. Но, уважаемые слушатели, я предлагаю все-таки звонки в эфир отложить на вторую половину нашей передачи. А первую половину мы бы хотели все-таки пообсуждать то, как иностранные граждане, все-таки у нас передача, да, про иностранные граждане, скажем так, получают медицинские услуги, какие у них трудности здесь, сложности, какие особенности, какой порядок и так далее. Ну и в частности это касается вот детской непосредственно урологии, это отдельная специфическая тема. Вот, Алексей до эфира рассказал много интересных историй, вот, надеюсь, он расскажет их еще раз уже в эфир. Так, Алексей, расскажите, вот есть у нас иностранцы, вот они вдруг заболевают, на какую медицинскую помощь в России они могут рассчитывать?
Да, еще раз здравствуйте. Есть у нас иностранцы, и они, безусловно, как и все остальные, могут рассчитывать на какую-то помощь. Все мы правильно сказали. Ну и так вначале, да, немножко поправлюсь, не только про урологию, мы в целом можем про детскую медицину поговорить, да и, наверное, в частности, да, какие-то моменты общей медицины обсудить, потому что, ну, в целом порядок достаточно похож и в детстве, и не в детстве. Какие варианты есть медицинской помощи в Российской Федерации? Да, в первую очередь это обязательно медицинское страхование, да, то, что мы получаем, как это принято считать, бесплатно, да, в поликлинике, в государственной больнице, еще где-то, вот по полису ОМС. Понятно, что это не совсем бесплатно, да, кто-то за это платит, но не сам гражданин, не тот, кто, в общем, предъявляет полис. Вариант получить полис ОМС есть у граждан Киргизии, да, насколько мы обсудили.
Ну, ЕАЭС вот, в целом.
ЕАЭС, да.
Киргизия, Армения, Беларусь, Казахстан.
Да. У граждан ЕАЭС есть вариант получить просто полис ОМС, и по этому полису прийти в поликлинику, прикрепиться, встать на учет и посещать всех специалистов, которых положено по возрасту. То есть есть 540-й приказ Министерства здравоохранения, там прям есть перечень специалистов, в каком возрасте, каких специалистов надо посещать. Они должны там осматривать, они должны там назначать какие-то обследования, да, это все планово, это все для вот, всех, у кого есть полис ОМС. Также полис ОМС можно получить в формате временного полиса, если есть вид на жительство.
Угу.
То есть граждане...
Независимо от страны исхода, получается.
Независимо от страны исхода, если есть вид на жительство Российской Федерации, то гражданин имеет право на срок действия вида на жительство, да, то есть...
А он сейчас бессрочный.
А он сейчас бессрочный, да, то есть обычно он выдается ежегодно, да, то есть, но бывают ситуации, когда, ну, просто дают, вот, ну, когда был срочный на срок, да, сейчас вот просто дают этот полис, да, и, в общем-то, им можно пользоваться. Кроме всего, ну, то есть пока мы не перешли к вариантам каких-то платных способов получения медицинской помощи, да, есть у нас еще варианты, связанные с экстренной помощью, да, то есть то все, что связано с полисами, это, ну, в первую очередь, какие-то плановые осмотры, диспансеризации, обследование там детей, обследование взрослых, так или иначе. А когда мы говорим про какую-то экстренную ситуацию условно, да, там заболел живот, да, там заболело что-то, связанное с половыми органами, если мы там про ребенка, про взрослого говорим, да, то есть где-то закололо, стало тяжело дышать, заболело сердце, да, то есть это все экстренные ситуации, которые требуют вызова скорой помощи, либо обращение в стационар по каналу каналу экстренной помощи самостоятельно. Да?
То есть человек приезжает в приемный покой?
Человек приезжает в приемный покой, обращается к врачу приемного покоя, говорит, вот так и так, мне плохо, там у меня болит, или там у меня у ребенка болит, если уж мы про детей, посмотрите его, пожалуйста. Да? То есть в такой ситуации, да, при экстренном обращении врач не имеет права отказать, да, и, собственно, стационар не имеет права отказать в помощи, вас должны осмотреть, точнее, вашего ребенка, да, осмотреть, либо сказать, что у него ничего нет экстренного, и обратитесь планово там в какое-то, да, там амбулаторное учреждение, это либо поликлиника, либо какой-то там медицинский центр, либо, если есть какие-то подозрения, его обязаны дообследовать.
Там же на месте, то
есть госпитализировать, там же на месте, если госпитализировать, нужно. Если нужно, да, провести все обследования для того, чтобы исключить жизнеугрожающее состояние, да, это важно, поэтому, ну, и тут надо понимать, что все люди, которые так или иначе не граждане, у них есть целая куча барьеров, да, все мы были в других странах, да, некоторые, в общем, и сейчас там пребывают.
Я был с обострением аппендицита.
Вот, да, Вадим Викторович был с обострением аппендицита, я помню, читал ультразвуковое исследование на турецком языке, было очень интересно. Как в том фильме, да, ничего не понятно, очень интересно. Вот, соответственно, есть несколько барьеров. Первый барьер, во-первых, ну, страшно, непонятно, что говорить. То есть, вот, ну, непонятно, пошлют тебя от дверей или не пошлют куда-нибудь, да, не к врачу. Нет, не пошлют, да, то есть, вот.
Ну, не должны послать.
Не должны послать, и, в общем, не пошлют, если вы будете достаточно уверены и настойчивы. То есть, в Москве-то точно не пошлют, потому что, ну, тут в целом все более-менее прилично со здравоохранением. В регионах тоже послать не должны, но если вдруг посылают, в целом это... ну, основание для того, чтобы как минимум вызвать полицию, да, и обсудить этот вопрос на уровне дежурного администратора больницы. То есть надо понимать, что в каждой больнице, которая работает в экстренном формате, есть несколько действующих лиц, которые главные, да, то есть есть дежурный, ну, то есть вот если брать детскую больницу, есть дежурный педиатр, это, по сути дела, такой аналог главного врача в нерабочее время в стационаре, да, есть дежурный хирург, это аналог заместителя главного врача по хирургии, и есть дежурный администратор, это такой вот, ну, главный человек, который решает все административные вопросы, да, то есть эти три человека имеют право подписывать согласие, если, ну, условно, мы берем какого-то пациента, которого привезли без сознания, либо без опекунов или родственников, которые могут подписать согласие за него, то есть мы понимаем, что у нас в стране, ну и вообще в мире мало что делается без согласия пациента. Если пациент согласие сам дать не может, либо по причине того, что он недееспособен, ну, то есть малый возраст, как вот, ну, мой контингент, да, угу. Дети приезжают, они сами согласие подписывают, до 15 лет не имеют права. Либо если мы говорим, что, ну, он просто находится не в сознании, допустим, произошло ДТП, ребенка привезли в одну больницу, да, там маму или папу без сознания привезли в другую больницу, да, в такой ситуации собираются вот эти три персонажа, да, то есть дежурный хирург, дежурный администратор и дежурный
консилиум, будем
говорить. Педиатр, да, и они втроем совместно подписывают. Подписывают все согласия, да, то есть решают вопрос, чтобы ребенок не остался в жизнеугрожающем состоянии. Вот, соответственно, как бы вот через этих трех лиц можно решить практически все вопросы, которые происходят в больнице.
А вот и в приемном покое, вот вы сказали, дежурный врач, это не один из этих трех, это другой человек.
Ну, чаще всего, да, это другой человек. Если это достаточно большой стационар, это точно другой человек. Если это маленький стационар, это может быть кто-то из них, но, ну, то есть, ну, надо понимать просто, в какой местности все это происходит. Uh-huh, да, uh-huh. Если у нас какая-нибудь сельская амбулатория, там, в принципе, может быть один педиатр, да, он там и дежурный. И ну, не дежурный, да, и когда он спит, в общем, все останавливается. Спит он обычно крайне мало.
В воскресенье, раз в неделю.
Не всегда, да. В воскресенье просто тогда, когда он спит. Вот эти три часа. Вот, соответственно, да, то есть через них можно решить все эти какие-то вопросы и добиться как минимум того, чтобы доктор осмотрел и сделал заключение о том, что экстренная, вот, ну, ситуация не экстренная. Вот, то есть это первая боязнь лиц, которые, в общем-то, не граждане, которые находятся в непривычных для себя условиях, да, особенно когда кто-то заболел, да, то есть тут и граждане зачастую находятся в непривычных для себя условиях. Вот, второй страх – это какой-то языковой барьер. Да, ну, так или иначе, вот, ну, и я работал в экстренных больницах, и во взрослых, и в детских, да, и куча коллег у меня работает, и все мы понимаем, что языковой барьер, ну, это проблема, то есть у меня были по экстренному, ну, то есть, вот, экстренно привозили скорую помощь гражданам Вьетнама, и крайне тяжело общаться с гражданами Вьетнама, которые не знают русский и очень-очень плохо знают английский. Надо понимать, что в России врачи зачастую тоже достаточно плохо знают английский.
Ну, и, опять же, вьетнамский акцент английского языка, в общем, не каждый англичанин его разберет.
Вьетнамский акцент английского языка, это примерно так же, как вьетнамский, ой, как русский акцент английского языка, тоже мало чего понятно для англичанина.
Ну, русский, говорят, легче все-таки.
Да? Да. Вот, может быть. Но в целом все равно, ну, как-то находишь какие-то варианты, да, всегда есть там как минимум Google-переводчик под рукой. Если мы говорим про каких-то, ну, скажем так, более типичных неграждан, там, условно, граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Слушайте, у меня был момент, когда для того, чтобы опросить пациента, ну, просто собрать анамнез, понять, что с ним, то есть приехал мужчина молодой, наверное, лет 20-22, он гражданин Таджикистана, у него заболел живот, он приехал на скорой, а он, ну, русский не знает вообще. Ну, то есть, видно, что ему плохо, видно, что он болеет, но спросить у него там, сколько он болеет, как у него какие-то вот там особенности течения всего этого, невозможно. Я нашел лифтера, который знает таджикский язык, и, в общем-то, мы отлично пообщались. То есть все, что надо было, лифтер нам перевел, ему не надо было для этого там обладать каким-то знанием медицины, да, потому что, в общем-то, достаточно, чтобы один из участников диалога понимал что-то в медицине, дальше все пойдет как по маслу. Поэтому для того, чтобы как-то барьер языковой избежать, ну, хорошо, чтобы хоть кто-то был, кто может как-то более-менее сносно перевести. Не обязательно, чтобы все умели это делать, но лучше кого-то одного взять. Вот.
Ну, в Турции ко мне тоже кто-то приходил, может, он был лифтер, я не помню.
Да? Может быть, да, то есть не исключено.
Ну, нормально, это все перевел.
Вот, и мне, собственно, точно так же, да, знакомый азербайджанец перевел данные УЗИ. Цифры, слава богу, понятные были. Вот, из каких-то других опасений, которые могут быть... Ну, не знаю, я вот не сталкивался с тем, чтобы, то есть у меня был момент, ко мне приезжали, в общем-то, в принципе, специально к нам вот в больницу на операцию прямо из Киргизии, потому что...
То есть специально прилетали в Россию?
Специально прилетали, да, в Россию ко мне на операцию, и там момент был... То есть тут надо еще понимать, что в некоторых ситуациях, которые в целом считаются плановыми, бывают такие моменты, когда лучше не ждать долго. То есть там была ситуация, маленький ребенок, мама обратилась ко мне через соцсети, еще когда была беременная, да, у него, так как я уролог, да, у него были проблемы с почками, там расширенные лоханки, то есть болезнь называется гидронефроз, и самое грустное окончание всего этого – это гибель почки, да, когда приходится ребенка отправлять на трансплантацию. Вот. Там, в общем-то, сразу по скринингу было понятно, что все не очень хорошо. Надо в такой ситуации мы своим пациентам, которые приходят, ну, условно говоря, у которых есть возможность маршрутизироваться в любую медицинскую организацию, мы им рекомендуем рожать в такой ситуации где-то, где ребенка может сразу после родов осмотреть уролог.
Угу. Вот, чтобы то мы... есть это вы осматриваете еще беременную маму?
Мы осматриваем еще беременную маму, да, и мы ей рекомендуем, да, вот в некоторых ситуациях рожать там, где ребенка вот в ближайшее после родов время сможет осмотреть уролог, и если надо, как бы провести какие-то манипуляции, да, то есть вплоть до операции экстренной. Вот, а там она, соответственно, рожала по месту жительства, и это Киргизия, причем это не Бишкек, это не столица, это какой-то небольшой городок, вот, их там смотрел какой-то врач по месту жительства, но так бывает, да, мы сейчас коснемся вот этой вот этого момента, когда детей смотрят взрослые врачи, это, ну, не всегда хорошо. Взрослые врачи, все-таки взрослые врачи, они привыкли немножко к другой реальности. Вот. И там они родили, все хорошо, выписались из роддома, приехали, значит, на осмотр через, там, 2 недели, да. То есть, хотя я есть, ну, мы с ней поговорили, я ей говорил, что ее надо будет осматривать сразу после родов, поэтому они не ждали месяц. Стандартный осмотр детского хирурга – это через месяц после родов. Вот. Они через 2 недели приехали, сделали УЗИ, им сказали, что у них в городе как бы с этим сделать ничего не могут, и отправили их куда-нибудь, то есть без какого-то четкого адреса, назовем это так.
Она мне скинула... Направление, мы
знаем. Да, направление указали, да. Она мне скинула, значит, данные, я посмотрел, говорю, слушайте, ну, вам, в общем-то, с такими данными надо попасть куда-нибудь в урологический стационар, потому что почки надо разгружать, в противном случае... А им сказали, ждите год. Вот. А потому что ребенок слишком маленький, он и наркоз не переживет, да и мы, в общем, не очень понимаем, что с ним делать. Он как бы вот поперек ладошки. Я говорю, слушайте, ну год в вашей ситуации ждать плохо, надо как-то делать все это быстрее, постарайтесь найти, ну, либо кого-то, либо к нам приезжайте, то есть, но вот тут проблема в том, что они не знали, как, во-первых, как приехать, как все это осуществить, во-вторых, не было понимания, как это все, то есть, должно финансироваться.
Опять же, двухнедельный ребенок с ним лететь, это же тоже отдельная история.
Да, с двухнедельным ребенком лететь, да, ну и помимо двухнедельного ребенка есть же мама, которая две недели назад родила, она тоже, в общем-то, ну, да, скажем так, не самый мобильный путешественник. Вот, и в итоге они поехали в Ташкент. Ташкент ближе, в Ташкенте вроде как им тоже она там списывалась с каким-то человеком, им сказали, что их возьмут, они приехали в Ташкент, их госпитализировали в больницу, два дня на них посмотрели, сказали, ну, слишком маленький ребенок, мы не знаем, что с ним делать, и выписали их. Вот, и после этих всех мытарств она приехала к нам, мы ее положили к себе, почку разгрузили, да, то есть поставили такую маленькую трубочку в почку для того, чтобы...
Это вот, прям снаружи так в почку?
Снаружи в почку, да, через кожу под УЗИ наведения мы поставили трубку, да, то есть отвели мочу, в общем, перевели ситуацию, скажем так, в менее экстренную, да, то есть дали почке нормально разгружаться, нормально дышать, вот. Пока эта трубочка стояла, да, то есть ребенок чуть подрос, дети маленькие растут очень быстро, да, а нам, в общем-то, каждый там, каждый лишний день, который мы протянули до операции, в плюс, потому что ребенок увеличился, нам чуть меньше напрягать зрение. И в итоге мы сделали им операцию, причем мы им сделали одну, там было две почки поражены, то есть мы сделали сначала одну почку, потом сделали вторую, потому что две сразу оперировать, ну, это прям слишком большая травма хирургическая.
Ну да, двухнедельному ребенку.
Для ребенка тяжело, да. В итоге они у нас здесь были, у них папа работал в России, вот, то есть они приехали, встали на регистрационный учет, получили полис, мы их оперировали у себя в больнице, да, то есть в рамках программы ОМС. Вот, и, собственно говоря, мы наблюдали за ними где-то порядка 3 месяцев, сейчас они уехали на родину, все у них хорошо, вот они буквально там месяц назад присылали УЗИ, все сильно лучше, чем было до того, как они к нам приезжали, вот, поэтому, видите, ну, то есть, кто-то боится приехать в Москве, да, то есть, там, живя на соседней улице,
ну, да, люди-то да, приезжают через три границы,
да, в общем, всех поборов, всех победил и, в общем, попал туда, куда надо, то есть, это возможно, это, ну, это нормально, и так можно делать. Вот
мне просто для себя интересно, разгрузка почки, то есть это там как-то канал, по которому отходит, да, жидкость, ну, вот в нем
проблема. Гидронефроз, да, это проблема, то есть у нас есть несколько частей в мочевой системе, есть почка, есть мочеточник, по которому моча отходит из почки в мочевой пузырь. Вот гидронефроз, это когда проблема в том месте, где почка соединяется с мочеточником, вот, то есть он там либо сужен, либо его что-то пересекает, либо там мембрана внутри из-за того, что вот это, ну, это аномалия развития, да, то есть это внутриутробная проблема, вот она образовалась, и из-за этого нарушается отток из почки в...
То есть ваша задача, грубо говоря, вот канал этот привести в порядок, все и все?
Ну, по сути дела, да, то есть операция заключается в том, что мы отрезаем мочеточник от почки, убираем то, что не работает, как бы, и уже здоровую часть мочеточника пришиваем назад в почку.
Да. Все, в общем... Но при этом это все вот на вот ребенке, который, да, там, да, 3 килограмма весит, этом... то есть...
Да, три, ну не три, там 5 он весит, но ну, в целом 5, все равно. 5,
это уже, я понял. А, уважаемые слушатели, еще раз для тех, кто только подключился к нам, представлю нашего гостя, детский хирург-уролог ФМБА России Алексей Сергеевич Рыншаков. А, очень интересно, вы рассказываете про вот эти все моменты. То есть, как я понимаю, значит, опять же, те люди, которые из стран ЕАЭС и работают, они получили ОМС. Вот, если мы говорим про экстренную медицину, она вообще касается всех, да, это я уже понял. Но, опять же, вот эта экстренная медицина, у меня лично был случай, когда мне вырезали аппендицит, там буквально через койку от меня лежал парень, по-моему, с Узбекистана, я не помню, у него не было ничего вообще, я не уверен, что у него были документы. Аппендицит ему вырезали, все нормально, да, все хорошо, ну, как бы никаких вопросов. Вот, но, по-моему, что-то вот он полежал сутки. То есть вот его с операции привезли, по-моему, типа под утро. Mm-hmm. Меня оперировали с полуночи там типа до 3, а он вот был после меня. То есть его там как-то рано утром привезли, он полежал день-ночь. Mm-hmm. Все у него там как бы хорошо. Вот. Почему-то вот у нас во всей палате, когда мы резали аппендицит, всем вешали вот эту трубку,
да,
с пакетом. Вот. Ему сказали, все как бы, то есть, ну, дружище, свободен. Причем там, опять же, то есть ему объяснили, что ему можно есть и что нельзя. Родня привезла ему, значит, казан шурпы жирные. Я думаю, ну вот с вами что не так? Ну, типа бульончику, да?
Бульончику
похлебать. Ну, понятно, как бы, да, естественно, там сказали, идите отсюда, принесите. Мне очень понравилось, это фрутоняня вот эта, да, которая вот эта, вот прям я на этих фрутах. Да, они разные, там какие-то разных брендов, но суть то пюрешка.
Да, да, пюрешка в пакетике.
Да, на этих пюрешках там, в общем, и жил. Вот, то есть... Получается, что вот, например, после оказания экстренной помощи, если, мне понравилось слово, нет жизнеугрожающих состояний, то, соответственно, нет оснований оставлять пациента в стационаре, то есть уже нужно его,
грубо да, говоря. Да, нет оснований, и если есть необходимость в длительном лечении, то есть я не знаю, как сейчас, вот ну, прям достоверно не знаю, но раньше было до 72 часов, можно было пребывать в стационаре по экстренным показаниям без полиса ОМС, да, то есть это покрывается, ну, просто обычной страховкой, которая вот для людей, въезжающих на территорию Российской Федерации, оформляется, вот,
а ну, дальше... Вот не оформляет.
Ну, понятно, да. А дальше все за хозрасчет.
Угу.
То есть дальше ты можешь лежать, но, соответственно...
А, то есть в любой клинике можно сказать, ребят, я заплачу, оставьте меня.
Да,
есть...
да, в любой клинике можно сказать, везде есть платный отдел, и можно прийти и сказать, что да, вот как бы... Ну, то есть поговорить с лечащим врачом, если он считает, что есть необходимость продления госпитализации там на день, на два, да, то можно просто оплатить это, и это будет стоить. Единственная проблема в том, что... К сожалению, для неграждан это стоит дороже, чем для граждан. То есть, вот если мы с вами.
Официально два разных тарифа.
Два разных тарифа, да. То есть там коэффициент порядка, ну, то есть, там, типа там в два раза дороже это все. Вот. И в такой ситуации тут, вот мы как раз собирались, да, перейти к платным вариантам оказания помощи, и в такой ситуации получается, что зачастую обращение в какие-то частные организации обходится дешевле, чем госпитализация в государственную больницу с какими-то вещами, потому что мы столкнулись тут... Ну, ни для кого не секрет, да, про вот вновь приобретенные территории и так далее, да, то есть вот у нас сейчас лежат, ну, достаточно активно приезжают дети на какие-то там, на какое-то хирургическое лечение из Луганской области, и у них, у некоторых нету еще документов, да, то есть у них...
Ну, они в процессе получения,
да. Они в процессе получения, они формально вроде как уже граждане, да, но без документов, да, то есть тут важно понимать, что важен сам факт наличия полиса ОМС. То есть можно быть гражданином без полиса ОМС, я таким был лет 15, наверное, пока там, не знаю, учился в медицинском, был молодым, не болел, и, в общем-то, полиса у меня не было, он мне нафиг не нужен был. Вот, а можно, в общем-то, да, то есть... И у меня там одна из мам спрашивает, то есть, а можем ли мы к вам приехать, но вот у нас нет каких-то документов, посчитайте нам, сколько будет это вот на условиях хозрасчета. Я говорю, ну, мне-то, в общем-то, все равно, вы же платите больнице, я в платный отдел закинул заявку, спросил, сколько стоит, они посчитали, ну и, в общем, цена получилась, ну, примерно схожая с одним из достаточно дорогих московских медцентров, да, причем, ну, то есть, она была схожая, чтобы вы понимали, настолько, что в медцентре примерно на 2000 дешевле было, вот, а, ну, я просто понимаю, я и там работаю, и понимаю примерные условия, и, то есть, чтобы всем было понятно, да, вот, ну, тем, кто не в медицине, вообще есть вот это расхожее мнение, что если дать врачу, там, не знаю, там, 5000 рублей в карман, то он будет лучше работать. А у меня в это мнение, ну, на этот счет мнение такое, что врач, как ни старайся, сколько ему денег не давай, лучше, чем умеет, работать не может. А хуже, чем умеет, он тоже не может, потому что он не умеет хуже. Ну, то есть, вот он умеет так, как умеет, и все. Вот, и ты дай ему 5, 10, 15, ну, то есть, вот если я уролог, ты мне дай хоть 15 миллионов, я глаз оперировать не смогу. Вот. И да, и вот эта вот ситуация, она такая, как это вот...
Ну, может быть, просто за такое отношение, за внимание какое-то.
Да, вот, то есть тут, да, надо понимать, что попадая в либо в платную, либо в государственную организацию, вы получаете, ну, примерно одинаковый уровень помощи, характерный для региона. Это важно по регионам, потому что у нас какие-то регионы, в общем, ну, то есть там взять Москву, Санкт-Петербург, какие-то крупные города, да, то есть крупные центры, мы вот, если брать там детскую хирургию, детскую урологию, ну, находимся на, в общем, хорошем мировом уровне, а если брать какие-то другие регионы, то мы там, ну, находимся на хорошем пещерном уровне, и это, в общем, в рамках одной
страны. Ну, это объективно.
Это в рамках одной страны.
А вот то, что вы сказали, то есть важно иметь полисом ОМС, то есть если, допустим, человек, вот как вы, опять же, про себя сказали, что вы там пока были студентом, что-то такое, да. У вас полиса не было. Если, да, человек такой попадает, то у него проблема, что нет
полиса. У него проблема, у него нет полиса, да. Угу. Он точно так же лежит 3 дня, а потом дальше, ну, что-то выдумывает, либо он каким-то образом, там, не
успевает
знаю...
Успевает оформить.
Сбегает с больницы, получает временный полис, то есть тут хорошо, хорошо то, что временный полис можно получить, просто придя в страховую компанию, за час тебе дают этот временный полис, то есть можно, если мы говорим про ребенка, то один из родителей может прийти и получить этот временный полис на ребенка и привезти.
И принести его, да.
Его даже не обязательно физически привозить, ну, достаточно номер, сфотографировать номер, да. И прислать, ну, то есть второму родителю, который в этот момент лежит с ребенком, и так тоже было. И тут еще важно понимать, что если ребенок маленький, и он вот, ну, из новорожденных, то он может до 3 месяцев лежать в стационаре, ну, и вообще получать какие-то услуги по полису матери.
Ага.
Вот, то есть...
Уважаемые слушатели, у нас сейчас прекрасные новости и потом чуть-чуть рекламы, потом продолжим. После новостей рекламы уже можно звонить и задавать нам вопросы.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. Еще раз представлю нашего гостя. Это детский хирург-уролог ФМБА России Алексей Сергеевич Роншаков. И вот у нас уже наши постоянные слушатели звонят. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос не про врачебный прием въездной здесь, а про выезд российских врачей за границу. Вот я видел репортаж даже про Мавританию, что туда Россия сейчас врачей отправляла, ну еще показывали в Сирии, конечно. И вопрос, а как организуются такие выезды? Это набор по линии Минздрава, кто это организует, как эти командировки оплачиваются? У меня еще к Вадиму просьба как-нибудь разузнать, из кого набирают врачей для Роспосольства за границей. Потому что вот посольская крепость в Берлине, там вот к посольскому врачу, я помню, вход с тыловой стороны, со стороны Бернштрассе. Ну, посольский врач там тоже есть. Вот от кого, откуда их набирают, тоже хотел бы как-то узнать. Спасибо.
Спасибо.
За посольских врачей не знаю, отличный вопрос. Мне кажется, посольских врачей набирают из военных врачей, из, которые вот военную медицинскую академию закончили. Я думаю, что они как-то специально уходят вот именно на какую-то подготовку при МИДе, потому что в посольство, мне кажется, просто человека с поликлиники не возьмешь. Что касается врачебных командировок, ну да, пока территории были неприсоединенные, коллеги у меня ездили с как раз Федерального медико-биологического агентства, ну, сейчас на присоединенных, понятно, что они тоже работают, их набирают из действующего состава, да, больниц, поликлиник и по линии Минздрава, и по линии Федерального медико-биологического агентства, и по линии Департамента здравоохранения города Москвы, да, то есть их набирают,
добровольно,
собирают,
кто хочет,
добровольно собирают в команды, в общем-то, ну, достаточно неплохо платят, по слухам, я не знаю, сам не ездил, вот, но по слухам платят неплохо, и, в общем, ни разу не слышал ни от кого, кто там был, чтобы они прям яро хотели вернуться, и знаю тех, кто вновь хочет поехать.
Угу. Так, Вайс, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Вадим Викторович. Хотел бы обратиться к вашему гостю. Уважаемый доктор, у меня тоже голова кружится, но так как вы этого не видите, я обращусь к вам по другой теме. Вы знаете, вот вы не правы, то, что за нас кто-то платит. У нас работодатель достаточно весомые налоги платит в обязательный фонд страхования по ОМС. Вот, но эту тему не буду продолжать. Я бы вот хотел задать вам вопрос. У меня вот одна знакомая иностранка несколько лет назад зашла ради профилактики в один диагностический платный центр проверить свое здоровье. Там у нее там были какие-то осложнения. Не буду говорить диагноз. Вот. Ей сразу вызвали скорую помощь после дотошного, ну, достаточно такой профиль на улице радио находится центр там по этой проблеме. Вот. Она у нее была нормальная наличка денег. Она пролежала несколько дней в известном московском госпитале, с нее не взяли ни копейки. Она не является гражданкой вот тех указанных стран, и ни Армении, ни Белоруссии, ни Киргизии, ни Казахстана. Вот как происходит вот по этой схеме лечение? Вот. Всех ли так лечат бесплатно? Это первый вопрос. А второй вопрос, насколько эффективна обязательно вакцинация для мигрантов? Именно эффективна. Там от кори, от ковида, при устройстве на работу, если они устраиваются в белую, вот, и стоит ли мне, когда выходишь на улицу после ковида, и все настолько такое гремучее и контагиозное, вакцинироваться после 50 лет, например, от кори, или, либо от ветрянки? Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо, отличный вопрос, такой емкий, еще часа на полтора. Слушайте, по поводу, как это, начну с конца. Вакцинироваться от кори точно нужно, кори высококонтагиозная инфекция, и если уровень антител низкий, то лучше перебдеть, чем недобдеть, тем более вспышки кори периодически случаются, в том числе и по причине того, что эту корь привозят из стран, где вакцинация не так обильно развита, как в нашей стране, да, во всяком случае в нашем городе. Что касается эффективности вакцинации для мигрантов и для немигрантов, я сомневаюсь, что вакцинация отличается, да, скорее всего, в общем, прививают...
Вирус на паспорт не смотрит.
Да, скорее всего, прививают, в общем, и мигрантов, и немигрантов одинаково. Я, как вы понимаете, по специальности не очень большой спец по вакцинам, то есть я знаю их в рамках, ну, вот просто базового медицинского образования, но в целом, да, вакцинация от кори, вакцинация вот каких-то вот основных инфекций, это очень важно, очень полезно, да, и мы еще обязательно эту тему затронем, про, в частности, для чего вообще мигранту полис, зачем ходить с ребенком в поликлинику и для чего вакцинироваться. То есть это важно, это правильно, и да, нужно это делать, гораздо лучше вакцинироваться и пожить чуть-чуть дольше. Вот. А начало вопроса, о чем там речь у нас была?
Ну, начало вопроса было в целом, что...
По поводу оплат, налогов и так далее, да, безусловно, я же говорю, что это условно-бесплатное. То есть мы сами за это не платим, работодатель платит, конечно, налоги, и мы сами платим налоги, и, в общем, тоже весьма немаленькие, поэтому я не говорю, что это бесплатно.
Ну да, и, соответственно, врачи тоже не бесплатно делают эти операции. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Решите от всей души поздравить вас с наступающим праздником, Днем Красной Армии и Военно-Морского Флота, так сказать,
Советского. Вы давайте вопрос лучше.
Вы знаете, вот я слышал, что, допустим, вот, ну, вот в свое время вакцинировали там на Украине от кори, так сказать, что приводило к бесплодию. Вот мы знаем, что в Африке там, так сказать, тоже от кори, так сказать, вакцинировали, что привело, так сказать, к стерилизации женщин, так сказать, к бесплодию. Скажите, ведь можно, если в соответствии вот этот календарь прививок, собственно говоря, отказаться от этих прививок, потому что они ведут к аутизму?
Спасибо. Ну, у нас вот есть и такие вопросы.
Не ведут. Да. Прививки к аутизму не ведут. Это доказано. К стерилизации тоже не ведут. В Африке, по последним данным, порядка 63 миллионов женщин подверглись калечащим операциям на половых органах, и это гораздо больше ведет к стерилизации, чем какая-либо вакцинация. Да, поэтому это все ложные слухи.
Да, смотрите, у нас получается, Елена пишет нам еще прям перед самыми новостями, просто уже некогда было зачитывать, сейчас вот потихонечку прочитаем все, что нам написали, значит, Елена пишет нам, вы сказали, что мигрант работал таксистом, оформил регистрацию в Москве, на этом основании его жены и ребенку выдали полис ОМС, поясните, пожалуйста. Елена, я вам поясню, значит, у нас по закону, если иностранный гражданин является членом ЕАЭС, то есть это страны, куда входит Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан. Соответственно, у нас внутренние определенные договоренности в рамках этого союза. И если человек приезжает сюда и работает, то, соответственно, ему выдается полис ОМС. Вот жене не выдается, а ребенку выдается, потому что
родитель. Что, да, родитель.
То работает. Есть его жена бы не смогла получить здесь по ОМС услуги, либо ей нужно было бы тоже устроиться на работу, и тогда она бы смогла получить полис. Вот, дальше Андрей Б. пишет, это, наверное, вот в продолжение, откуда берут докторов в дипмиссии, он пишет, что у МИДа есть ведомственная поликлиника, наверное, оттуда. Ну да, все там люди знают
МИДа, уже. У МИДа есть ведомственная поликлиника, туда как раз берут докторов с улицы, я знаю людей, которые там работали, и, в общем, сейчас они там набирают активный персонал, поэтому...
Ну, возможно, часть персонала уехала за границу.
Вполне возможно, да,
набирают новых, да. Вот, и Елена пишет, возможно, та же самая, тут как бы непонятно, да, что радио «Говорит Москва» и другие каналы собирают по миру средства для российских детей на срочные операции, на которые есть очереди и квоты, а состояние терпит отлагательство. Им операции делают платно. Как мигрантам удается попадать на операции в нашей клинике при такой загруженности, еще по ОМС? Ну, я думаю, это просто очень разные операции.
Слушайте, по поводу вот этих денег, которые собирают на какие-то операции, мне всегда тоже было интересно, что они собирают, потому что практически вся высокотехнологичная медпомощь, особенно детям с онкологией, в Российской Федерации оказывается в рамках ОМС. То есть не берут деньги с родителей, не берут деньги с каких-то опекунов и так далее. Ну, во всяком случае, в том формате, в котором я про это знаю, то есть я работал в Морозовской больнице, там, ну, достаточно серьезный онкологический центр, да, ну, то есть с онкологическими детьми. детьми работают. Я знаю людей, которые работают там в центре Блохина, в институте имени Герцена. Это все ну, крупные онкологические учреждения. И, в общем, я не знаю, зачем собирают эти деньги, на какие
возможно, операции. Возможно, просто себе.
Возможно, просто, да, это чей-то способ заработка, потому что... В целом, даже когда, ну и опять же, да, я вспомнил первую часть вопроса по поводу там женщины, которая лежала больше 3 дней без каких-то там оплат. Слушайте, ну все люди, да, и иногда мы тоже как бы идем на какой-то там, как это называется, служебный подлог, да, и где-то какие-то вещи там, не знаю, не включаем в документы на оплату, еще что-то, да, то есть, поэтому...
Ну, понятно. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Вот скажите... Человек, который удалил желчный пузырь, да, вот, и хороший доктор Станислав говорит, вспомогательные вот эти вот фистал туда желательно не пить. Вот, и получается, человек больше 30 лет не пьет. То есть кушает, не пьет, да, а вот те, которые употребляют фистал, почему-то они больше страдают всякими побочными. Вы не можете объяснить, почему? А вот...
Ну вот, начался прием врача.
Да, мне начался кажется, прием это, врача, это, да, не к сожалению.
Да, да, это... да, давайте лучше все-таки мы по теме, о каком-то этом. Серк-13 пишет, то есть все эти сборы афера. Ну, Серк, я думаю, что наверняка есть какие-то действительно сборы. У нас, я помню, была отдельная тема, сейчас я вспомню, как на спинально-мышечной атрофии, да, что-то. Да, потом да. Даже специально придумали для тех, кто, по-моему, что-то зарабатывает, если не ошибаюсь, больше 3 миллионов в год. Они платят подоходные не как мы 13%, а 15%. 2% идут вот на эту спинально-мышечную атрофию. Но на эту тему мне нравится позиция известного блогера Артемия Лебедева, который говорит, ну, может быть, мы лучше пока придумаем свой укол. А укол, если не ошибаюсь, стоит там что-то 2 миллиона долларов.
То есть, ну да, он достаточно дорогой. И, да, то есть тут надо понимать, что бывают сборы, скорее всего, на какое-то там комбинированное лечение где-то не у нас. То есть
не в России.
Да, когда не в России, когда... То есть это зачастую может быть связано с проблемами с кровью, с костным мозгом, потому что, ну, в России, к сожалению, очень плохо развиты вот эти вот банки костного мозга, у нас очень мало доноров. Ну, я думаю, что все, кто как-то там следит за ситуацией, да, помню, что Олег Тиньков в свое время перенес лейкоз, да, ему, то есть, перенес трансплантацию костного мозга, и он основал достаточно большой фонд в России, как раз, который направлен на поддержку донорства костного мозга, и это действительно очень важно, и, в общем-то, чем больше из нас в этом поучаствует, это требует, ну, выделения всего одного рабочего дня на это, да, чтобы поехать, сдать там необходимые анализы и попасть в базу этого донорства, и тем самым, да, мы придем к тому, что, скорее всего, будут меньше собирать, потому что мы больше сможем делать у нас.
Угу. Так, очень интересно. А как происходит? То есть донорство крови, понятно, пришел, сел в кресло, ну, перед этим там сдал анализы, сел в кресло, иголку условно в вену, 450 грамм, значит, норма сдачи крови. Все, всем спасибо, расходимся, там в книжке донора что-то отмечают. А как происходит вот донорство костного мозга?
Донорство костного мозга, вот технически, когда пересадка происходит, все происходит так же, как с кровью, только, ну, то есть ты лежишь на кровати, и реципиент лежит.
А, то есть нельзя сдать на склад?
Да, его на склад не сдают, то есть ты, когда вот этот рабочий день тратишь, то есть ты, по сути дела, там у тебя берут какие-то пробы, и тебя типируют, да, и ты попадаешь в базу, как вот, ну, определенный тип, да, ну, то есть как определенная кодировка
костного мозга. Ну, как группа крови, то есть, да.
Да, она у каждого индивидуальный, соответственно, подбирать донора достаточно тяжело. Весь подбор доноров, в том числе и в России, да, и во всех остальных странах, он происходит по всем мировым базам, то есть ищется вот этот донор, который максимально подходит нам, нашему реципиенту, да, и этот донор там по возможности его там надо как-то перевести к тому, кому нужен этот костный мозг. Вот, и не всегда есть возможность, да, сделать это как бы вот...
Ну, чисто географически.
Чисто географически, да. Поэтому, то есть, вот задача в том, чтобы просто попасть в эту базу, то есть вполне возможно, что вы никогда и не понадобитесь, да, то есть просто вы будете в базе, и в какой-то момент вам могут позвонить и сказать, что вот есть больной, ему нужен ваш костный мозг, как бы. Тогда надо будет подъехать, да, и потратить еще один, там, не знаю, там, 3-4-5 часов на то, чтобы костный мозг
перевести. А как это происходит? В моем понимании, я вот вообще не в курсе, я знаю, что вот есть, вот когда мы, например, покупаем говядину, там есть мозговые косточки, да, то есть это кость, в середине костный мозг.
Это желтый костный мозг, да, он, это такой, ну, то есть есть красный костный мозг, который рабочий функционирует, да, по мере того, как мы взрослеем, становимся старше, стареем, да, у нас часть костного мозга красного замещается желтым, это, по сути дела, такой вариант жировой ткани.
Вот. Там же внутри кости.
Да, 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 и вот то, что мы едим из мозговых косточек, это желтый костный мозг, да, красный костный мозг, он обычно при забое животного покидает кости и, в общем, он разжижается и вытекает.
То есть это некая жидкость?
Ну да.
А как происходит эта пересадка?
Более, это более жидкое, но скорее более жидкое состояние. Он разбавляется в этим самым плазмой и переливается в вену также.
То есть как-то иголку в кость засовывают, чтобы его достать, или как это происходит?
Да, обычно либо обычно иголку в кость.
А кость же твердую сверлят как-то кость?
Ну, есть специальные иголки для костного доступа.
А, то есть они прям могут проколоть, конечно, кость?
Да, они прокалывают. Ну, они такие, как ввинчивающиеся.
И получается, что вот, грубо говоря, донор пришел, лег, ему вот эту иголочку, ну, понятно, там под местным наркозом, скорее всего, вкрутили.
Под анестезией.
Правильное слово. Вот, то есть вкрутили эту иголочку, выкачали какую-то часть.
Да, разбавили и залили это в реципиент.
То есть это как бы это и не больно, и не проблема, и заживает потом там.
Да, и это небольшой объем, потому что, ну, это так называемые... скажем так, клетки-предшественники, да, из которых формируются разные клетки крови, да, то есть клеток типа крови...
Те самые стволовые, как
говорится. Да, клеток крови много, да, там эритроциты, лейкоциты и так далее, а клетки костного мозга, они одни, и из них как бы вот формируется все, да, и они хороши тем, что мы их в вену залили, они сами там свое место нашли, пришли куда надо и там начали работать.
Ага. Я, честно говоря, себе представлял, что для меня как-то вот в голове, может быть, в силу, вот опять же, как я рассказал про говядину, у меня в голове было, что пересадка костного мозга — это примерно как вот, как там, условно говоря, мотоциклист разбился, вот есть органы. Вот я думал, что как-то так происходит пересадка костного мозга.
Все гораздо, гораздо гуманнее.
Так получается, что, грубо говоря, наши известные блогеры занимаются не тем. Надо пропагандировать то, что люди должны прийти, соответственно, конечно, записаться в эту базу.
Конечно.
И потом вы реально можете действительно
помочь
кому-то. Да.
Возможно, кому-то одному, но...
Но так, что прям...
Но так, что точно помочь.
Да. Так, давайте еще попробуем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Максим, Москва.
Да, Максим, слушаем вас.
Спасибо большое за эфир, доктору спасибо большое за работу. Слушайте, хотел бы задать больше такой профилактический вопрос коллеге. Я думаю, это всем будет полезно и интересно. Расскажите, пожалуйста, вот как не лечиться, а как можно дольше ребенку не стать вашим пациентом? Расскажите в плане, возможно, диеты, водного баланса, потому что сейчас огромное разнообразие на рынке, это доступно и школьникам, и детям маленьким, газировки, соки, напитки с красителями и так далее. Вот могли бы немножечко это осветить. Спасибо большое.
Спасибо большое, Максим.
Ну, спасибо за вопрос, Максим. Да, это скорее как это, про здоровый образ жизни, да, начнем, назовем это так. По поводу водного баланса, ну, на самом деле никакого водного баланса не существует, да, то есть и сейчас, в общем, все, кто читают какие-то там международные исследования, участвуют в каких-то международных конференциях и так далее, понимают, что самый оптимальный водный баланс поддерживается чувством жажды. Вот, то есть воды надо пить столько, сколько хочется, а не вливать в себя там по 4 литра, да, если вы, ну, здоровый человек, то есть определенные состояния, при которых надо повышенное потребление жидкости, например, мочекаменная болезнь. А на самом деле, что надо делать ребенку, чтобы не стать вот именно моим пациентом, да, то есть детская хирургия, детская урология, это процентов на 80 хирургия патологии развития, то есть тут очень много от родителей зависит, да, и вот от генетики какой-то, да, то есть тут очень важно, во-первых, качественно выбирать партнера, да, в некоторых местностях или местностях очень развиты там близкородственные браки, какие-то такие штуки, это вот, ну, ни до чего хорошего в моем случае не доводит в плане вот моих пациентов. А так, в целом, образ жизни не очень сильно влияет на патологии, связанные с урологией, с детской хирургией. Если говорить про общее здоровье детское, то, ну, безусловно, газировки пить вредно, но также вредно демонизировать какую-то еду, да, то есть надо питаться правильно, разнообразно. Если ребенок ест там достаточно овощей и фруктов, ест разнообразную еду и там раз в неделю выпивает стакан кока-колы, то с ним точно ничего страшного не произойдет, так же как и со взрослым. Вот, то есть тут очень важно понимать, что по данным Всемирной организации здравоохранения, то, что делают доктора с человеком, ну, точнее, на его продолжительность жизни, то, что делают доктора, влияет всего на 10%, а примерно на 65-70% влияет образ жизни, поэтому приучать ребенка к хорошему образу жизни, к правильному, да, занятия физкультурой, какое-то там позитивное мышление,
правильное
питание, да, и все будет хорошо. В общем-то, мы не сторонники того, чтобы... Я сегодня на приеме сидел, я сюда с приема приехал и сидел на приеме, у меня пациенты встают, выходит, и я обычно в конце приема говорю, не болейте, вот, а, ну и что-то мы общались, сидели на приеме, и я им сказал, не болейте, и потом на секунду замер и говорю, хотелось сказать до встречи, а потом думаю, а зачем вам эта встреча?
Так, у нас еще звонок. Да, добрый вечер, вы в эфире.
Да, здравствуйте. А вот скажите, вот Гиппократ ведь говорил, говорит, наша пища должна быть лекарством. Лекарство должно быть пищей. В советское время это придерживалось, в принципе. А сейчас вот наша пища, когда вот в детском...
Да, вот, пища, это очень, очень важно.
Очень классно, что в советское время можно было поговорить с Гиппократом.
Да-да-да. На самом деле, вот я в какой-то момент увлекся, что... вот этой всей темы именно добавок, я понимаю, что тут тот же самый витамин D, например, да, если сейчас вот в Америке они говорят о четкой пандемии, и вот у нас там, мне кажется, лет 20-30 назад пошла вот эта волна, что йода не хватает. Действительно, йододефицит был у всех, соответственно, была проблема там с тем же тиреотропным гормоном там и так далее. И вот пошла йодированные соли, какие-то йодированные продукты, и, в принципе, по миру, ну, по крайней мере, если верить ВОЗ, проблема недостатка йода как-то более-менее вот, ну, да, получше с ней, да. И вот сейчас говорят примерно то же самое, как несколько десятков лет назад про йод. Сейчас это идет про витамин D, и если, например, вот смотреть, ну, в первую очередь, опять же, на Америку, там очень много сейчас идет с добавленным витамином D продуктов. И тоже там, безусловно, небольшая дозировка, но так или иначе, то есть если вы берете эти продукты, то без дополнительных каких-то там, условно, БАДов вы там суточную норму наберете. Плюс если мы говорим про какую-нибудь Калифорнию, вы ее и так наберете, да, то есть вопрос именно...
На самом деле нет, дефицит витамина D в Калифорнии, в Испании, да, в очень солнечных странах, он примерно такой же, как и у нас, и там где-нибудь в Финляндии, где солнца гораздо меньше, то есть он в принципе дефицит. А по поводу продуктов с добавленным витамином, ну или там с добавленным йодом, допустим, на самом деле мы получаем достаточное количество йода при разнообразном питании, то есть если мы едим рыбу, морепродукты, то в целом мы йода получаем и без йодированной соли достаточно, да, и нам как-то добавлять его не надо. А с витамином D, тут проблема в том, что вот я все, что видел с добавленным витамином D, это все, ну, то есть, скажем так, продукты вторичной переработки, назовем это так, да, или вот вторичной обработки, да, это какие-то там вот печенья, какие-то там колбасы, еще что-то.
Ну, не полезная
еда. То, что, да, в принципе, есть, не очень рекомендуют. То есть, безусловно, да, я уже сказал, что демонизировать еду не надо, это неправильно, да, но лучше, как это называется, лучше съесть кусок курицы, чем съесть кусок колбасы.
Ну, это да, безусловно. Опять же, на всякий случай, не знаю, вот, может быть, есть люди, которые это не знают, то есть давайте мы скажем тогда на всякий случай про переработанное мясо, то есть многие его как бы пугаются, но не понимают, чего бояться. Это примерно как сейчас вот нам звонил товарищ, да, с прививками, то есть, да, с Гиппократом, да-да-да, у него там, он прорывается к нам с разными номерами, то есть вот. Значит, уважаемые слушатели, в чем проблема переработанного мяса? Что, чтобы это переработанное мясо на полке холодильника пролежало хотя бы тот небольшой срок, чтобы вы успели его купить и съесть, используется нитритная соль. То есть, если вы просто обычной солью посолите, есть риск различных там размножений различных микроорганизмов. Вот, нитритная соль, соответственно, делает так, что все сосиски доживают до конца своего срока годности, и не только сосиски, все остальное переработанное мясо. И нитритная соль при нагревании свыше 160 градусов дает нитрат. То есть это получается классический нитрат, который, ну, прям совсем не полезен. Вот, поэтому если вдруг вы без сосисок жить не можете, то, по крайней мере, их не надо жарить. То есть их надо варить, и тогда, в общем, это все нормально как бы пройдет, и тогда опасность только в том, что если это сосиски непонятного производства, там может быть очень интересные составляющие, которые до этого там имели хвост, лапы и прочее-прочее, то есть вот, именно лапы, не копыта, то есть, да, вот, может быть, еще это связано как-то с целлюлозой, вот, и прочим вторсырьем, вот, а если же это нормальный, понятный производитель, который использует нормальное мясо, ну, вполне возможно, там, например, еще сою, да, которая тоже вполне хороший белок, если это, опять же, качественная соя, то тогда, как бы, опасность переработанного мяса только в том, что это нитритка, и, соответственно, ее не надо греть. Поэтому, если вы это сварили, съели, то, в общем, опасность невысока, да.
Но лучше не перебарщивать.
Ну, лучше, да, лучше вообще, да.
Но лучше яблочко.
Причем, учитывая, опять же, ну, объективно сейчас стоимость, то есть я иногда захожу в магазин, я не понимаю, то есть рыба стоит дороже мяса, хотя мясо надо растить, рыбу надо просто поймать. Вот, а Максим Милотов пишет нам, кто мешает отварить или запечь просто кусок мяса. Максим, полностью на вашей стороне, я, в принципе, не покупаю переработанное мясо ни в каком виде. Несколько раз в год я собираю гостей, вот только в этом случае я
собираю, и все съедается на ура. Вот. Ладно, уважаемые слушатели, мы сегодня, мне кажется, прекрасно поговорили. Если вдруг кому интересно, можете переслушать на нашем сайте, либо на YouTube-канале пересмотреть этот эфир. Я считаю, он очень полезный, интересный, и прям вот действительно он, вот у меня ощущение какое-то не закончится, я бы еще часок поговорил, но уже надо, конечно, прощаться. Вот, на следующую среду пока не знаю, может быть, меня не будет, в принципе, и тогда, соответственно, нового интересного гостя организовать не получится. Вот, а может быть, я буду, и тогда, соответственно, мы его обязательно организуем. На этом на сегодня все, Алексей, спасибо вам большое за эфир.
Спасибо, что позвали.
Да, а сейчас новости.